Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее, как всегда, приходит к нам от Илона Маска. В этот раз американский предприниматель и его компания Neuralink продемонстрировали революционную технологию подсоединения мозга к компьютеру. И это, конечно, ставит много интересных вопросов. Научится ли когда-нибудь компьютер в будущем читать мысли человека? Можно ли будет вживить в голову человека чип и подсоединить наш мозг к интернету? Об этом и о другом в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Один из самых амбициозных проектов Илона Маска – Neuralink позволит создать эффективный интерфейс мозг-компьютер, прямое взаимодействие мозга с электроникой. В перспективе эта технология позволит увеличить возможности человеческого интеллекта, а также лечить некоторые болезни, например, эпилепсию или паралич. С точки зрения развития искусственного интеллекта и опасности, что он выйдет из-под контроля его создателей, Илон Маск собирается разработать прямой интерфейс для коры мозга, который позволит людям эффективнее взаимодействовать с искусственным разумом, стать частью самой системы. В коре головного мозга сотни миллиардов нейронов и сетка электродов, считывающие электроимпульсы в 30-40 точках, дает очень грубую картину. Одно из главных направлений в Neuralink как раз создание методов, которые позволят увеличить область считывания. Нейротехнологии уже давно не что-то фантастическое, а реальность, столкнуться с которой можно уже сегодня. Какие новые возможности они открывают? Сколько времени потребуется на разработку такой машины? И не рискуем ли мы вырастить из этого то, чем не сможем управлять?
У нас в гостях сегодня Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ. И Михаил Бурцев, руководитель лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ и руководитель проекта Айпавлов. Правильно, да? Айпавлов. Да. В честь нашего знаменитого физиолога Национальной технологической инициативы. Ну да, давайте поговорим об этой новой инициативе Маска и о том вообще, насколько вообще можно подсоединиться или сравнивать мозг человека с компьютером. Но сначала я скажу, что вот был этот сюжет, и вот когда подносят, я понимаю, конечно, что как бы там физиологам это все привычно, но когда вот шприц подносят к голове человека и что-то там внедряют, и в нем внутри какой-то вот как глазу, есть какая-то некая священность, сакральность неких органов, которые вроде как рукой не принято касаться. Что действительно прямо внутрь мозга вживляются какие-то электроды таким образом, прям шприцом?
Ну, начнем с того, что эта технология вживления электродов в мозг, это уже 2-3 десятилетия как осуществляется, и уже в мире ходят, я бы сказал, десятки тысяч людей с этими электродами. Но по поводу купирования, например, приступов эпилепсии, электроды вводятся прямо в очаг, в место, где возникает
возбуждение. Вот
возбуждение это, да. Да. Они, эти электроды чувствуют наступление этого возбуждения, и через эти же электроды подается ток, который их купирует. Так что в этом нет ничего удивительного. Шприцы, которые мы видели сейчас на экране, они не для того, чтобы вводить электроды, а для того, чтобы просто вводить гель для электродов. Это электроды, которые накожные. Но все равно, действительно, это технология, которая позволяет вводить электроды в мозг, и новизна того, что сейчас предлагает Маск, в том, чтобы вводить много электродов. Буквально десятки тысяч. И вот для этого он разработал в своей компании такую специальную швейную машинку для того, чтобы быстро вводить такие пакеты электродов сразу по 1000 электродов, скажем, и каждую минуту такой пакет.
Это тонкие нити какие-то, тончайшие? Как они проникают сквозь череп?
Нет, это дырочки должны быть.
Дырки, то есть сверлятся микродырки в черепе и проникают?
Это обычно, вы знаете, обычно это делается по ходу нейрохирургической операции. Специально все-таки это не делается ради исследования. При нейрохирургической операции по поводу той же эпилепсии, например, приходится иногда открывать какую-то область черепа.
Это понятно, что вскрывать череп, да, трепанацию,
мы понимаем. И тогда туда уже вводят эти самые электроды, если говорить о человеке. Но Маск это не делал еще на человеке. Это все было сделано пока что на крысах.
А как вам вот это вот новые все откровения Маска? Это какая-то новая технология, то, что он предлагает?
Не, ну вот Александр Яковлевич правильно говорит, он здесь уже давно работает, что действительно технология не очень новая с точки зрения принципиальности самого, наличия самого интерфейса и то, что люди живые с этим интерфейсом живут, и он им помогает в жизни. Другое дело, что, конечно, большое число электродов – это действительно преимущество. С другой стороны, там есть интересная же за этим история, почему Маск это делает, и в сюжете она упоминалась, про то, что он говорит, что он делает это ради того, чтобы…
Лечить.
Нет, он делает это ради того, чтобы спасти человечество. Он говорит, что есть риски того, что когда искусственный интеллект возникнет, он может быть недружественным к человеку. И поэтому нам нужно с ним соединиться и стать частью этого искусственного интеллекта, тогда он по определению будет кооперативен с нами. И вот этот интерфейс, понятно, что у него есть и медицинские применения, но я думаю, что для Маска это скорее как бы вот такая некоторый ход для того, чтобы успокоить свою параноидальность в отношении искусственного интеллекта.
Ну да, он потому что постоянно пишет по поводу искусственного интеллекта, и когда там Китай с Россией начинают в военных целях разрабатывать, он такие алармистские твиты делал. И вот сейчас тоже. То есть, ну это какая-то, видимо, технология на очень далекое будущее, то, что, так сказать, ну, грубо говоря, подсоединить мозг человека к компьютеру, к суперкомпьютеру.
Ну, вы знаете, как вот в сюжете звучало, что речь идет о подсоединении буквально к разуму человека. Мне кажется, это неосуществимая технология. Потому что, ну, во-первых, сколько бы электродов туда ни вживлялись, 10 тысяч, 100 тысяч, но мы же понимаем, что, допустим, даже сколько? Миллион электродов.
100 миллиардов, по-моему, нейронов.
Нейронов 100 миллиардов. 100 миллиардов, ну, почти 100 миллиардов. Да. И каждому нейрону все равно не подведешь электрод, это понятно. И там даже близко не может быть такое количество электродов, иначе начнет повреждаться нервная ткань. Поэтому уж так мы не сможем полностью подключаться. Но даже дело не в этом. Коды мозга неизвестны. Буквально в каждой паре клеток там пробегают свои нервные импульсы, которые настроились друг на друга, эти две клеточки, как мы будем внедряться в это и понимать язык вот этих конкретных соединений.
Ну да, как клетки говорят между собой.
Поэтому вот в таком полном объеме прямо информационный контакт осуществить с мозгом, вот я подчеркиваю, информационный контакт, мне кажется, что это нет перспектив просто теоретических.
То есть возможен только физиологический, да, контакт, как вот вы описывали с эпилепсией.
Да. Другое дело, что можно вот как-то научиться тотально менять свойства мозга, например, вот купировать приступ, или же догадываться о намерениях человека, потому что намерение человека, например, двинуть правой или левой рукой, оно откликается в массах клеток. И там не нужны какие-то конкретные коды разгадывать. Вот это масса клеток. Причем заранее надо подследить, какая масса клеток реагирует на то, что человек вот думает о том, что он сделает правой рукой. И дальше просто к этой массе клеток и подсоединяться, регистрировать ее. Как только она возбудилась, наверное, он про это думает.
Здесь мы подходим к самому такому, наверное, большому вопросу, который меня во всем этом интересует. А возможно ли вообще прочесть язык мозга? Да, вот эти вот миллиарды и миллиарды сигналов, которые проходят у нас в наших нейронах, вообще наука ставит такую задачу? Ну, понять, конечно, тот язык, на котором говорят между собой нейроны?
Фундаментально, конечно, ставит. Но другое дело, что мы можем этот язык каким-то образом зарегистрировать, возможно, но одно дело его услышать, а другое дело его понять.
Это как сигнал из космоса.
И вот это понимание, то есть потенциально, ну как бы я лично не вижу преград, что мы его не сможем когда-либо понять. Но с другой стороны, также я не вижу пока никакого обозримого горизонта, что мы в какое-то обозримое время поймем его. То есть нет никаких предпосылок. Сейчас уже можно, там есть знаменитые нейроны Дженнифер Анистон, или ролики, где там можно по активации нейрона определить, что сейчас человек думает о Симпсонах. В принципе, что там, какие-то корреляции между тем, человек что думает, и его...
То есть мы можем строить корреляцию между сигналом, между вот этим вот этой вот искоркой, между двумя нейронами и реальной мыслью человека.
В ограниченном как бы эксперименте.
Но он же расширяется, да, количество вот этих расшифровок наших?
Ну, нет, смотрите, это индивидуально для каждого человека. То есть то, что мы у одного человека нашли такой нейрон, который коррелирует с каким-то его поведением,
грубо говоря,
не значит, что мы теперь можем, не тестируя другого человека в каком-то поведении, найти у него такой же нейрон. Нам нужно провести полное исследование этого человека, ставить ему в голову электроды, показывать ему Симпсонов, смотреть, как он на них реагирует, найти какие-то нейроны. Так как таких нейронов много, которые с Симпсоном связаны, как Александр Яковлевич говорил, что потом мы такой нейрон, возможно, найдем и сможем по нему определять эту мысль про Симпсона. Но понятно, что нам нужно в пределе знать весь опыт человека, чтобы знать, что с чем скоррелировано, если мы такой корреляционный подход будем испытывать. Другое дело, вот как понять намерения, если какие-то есть действия, действительно, которые человек часто делает, и мы можем снимать сигнал с моторной коры, мы можем действительно как бы предсказывать, каким действием это приведет. И эта система должна постоянно подстраиваться, потому что мозг пластичен, этот сигнал постоянно будет модифицироваться, немного меняться. И у нас постоянно будет присутствовать ошибка вот этого предсказания намерений человека. Mm-hmm. Нам нужно ее постоянно, нашу систему дообучать под конкретного индивидуума.
А эта история электрическая? Вот и электроды, и вот я смотрю, электроэнцефалограмма, то есть считывается ими электрический импульс?
Ну, смотрите, нервные клетки – это как живые клетки, у них там много процессов биохимических, но электрические наиболее заметны.
Ну да, регистрируемые.
Их легче зарегистрировать.
Извне в том числе,
и они,
да?
Самые быстрые.
Не проникая внутрь.
Да, и они самые быстрые, потому что функция все-таки нервных клеток – что-то обработать и передать другой клетке. Mm-hmm. А это осуществляется как раз такой бегущей волной перезарядки мембран. И это электрический процесс. Поэтому электричество, конечно, удобно. Существуют методы томографические, которые биохимически пробуют почувствовать, что происходит. Но у них латентность большая, они с задержкой. Пока там еще кровоток, пока еще усилится, если усиливается активность.
А что, томография смотрит какие, так сказать, молекулы, каких веществ соединились?
Ну, смотря какая томография, но вот то, что мы знаем МРТ, это в основном она чувствует приток, концентрацию гемоглобина. То есть просто железо, которое там циркулирует по сосудам мозга. И если в каком-то месте вдруг начинается концентрация этого, это означает, что приток крови усилился. И гипотеза такая, а с какой стати? Наверное, здесь усилились процессы. Поэтому лучше напрямую, это все-таки электрический процесс. Они без инерции передают активацию нервных клеток. И так далее. Ну, вообще-то все методы дополняют друг друга. Это наиболее практичный.
Но чтобы сложность понять, нужно учесть, что клетки, они на самом деле сам сигнал передают в химической форме в большинстве. Есть как бы с электрически связано. То есть электрический сигнал, он необходим для того, чтобы выбросить некоторое химическое вещество. Нейромедиатор. Таких нейромедиаторов может быть там, ну, есть основные нейромедиаторы, их там несколько, но их может быть там десятки, мы знаем, сотни. И в этом принципе, это как вот если мы себе представим такую метафору, вот есть люди в городе, они звонят друг другу, что-то говорят по телефону.
Да.
Вот электрический сигнал, когда мы регистрируем, это мы регистрируем факт звонка. Но люди, конечно, простые, они говорят простые фразы, но вот саму фразу, для того, чтобы понять, нам нужно зарегистрировать вот именно тот химический сигнал, который клетка выпустила другой клетке. Он может отличаться время от времени.
Ну да, то есть мы регистрируем электричество, идущее по телефонным проводам, да, но мы не знаем язык, на котором говорят эти люди, совершающие друг другу звонки. Но можно так сказать, что наша мысль – это некая химическая реакция. В этом смысле. То есть вот эти связи между нейронами, это эмерджентное состояние, которое появилось, это сумма каких-то химических обменов, которые были активированы вот этими электрическими сигналами.
Я бы так не сказал. Мне кажется, что это совокупная работа многих клеток.
Можно описать нашу мысль, вот то, что мы сейчас подумали, прежде чем друг другу что-то сказать?
Это самый такой провокационный вопрос. Вот в этом деле отношений между мозгом и содержанием того, что, значит, мы имеем в мозгу. Дело в том, что мысль – это процесс. Это нейроны, импульсы. Это все-таки какие-то конкретные там, передачи движения электронов. Все. А мысль – это все-таки некоторый процесс, который развивается в рамках уже нашего опыта.
Mm-hmm.
Если у нас нет опыта в отношении, допустим, там, космических тел или космических аппаратов, у нас даже мысли об этом нет, не может быть. Поэтому мысль, она развивается, конечно, на основе активности нейронов, но она как бы над ними. Это совокупность. Такая активность множества нейронов, которая впитывает в себя не только конкретные там зрительные, слуховые и прочие ощущения, но наши мысли, наши предыдущие ожидания, эмоции и прочее. То есть это такая совокупная деятельность мозга. Поэтому как ее поймать, эту мысль, это надо регистрировать все в мозгу.
Ну да, все наличное. То есть это вот эта вот совокупность этих сигналов и их взаимодействие с нашим предшествующим опытом.
Ну, конечно, да. И вот то, что я сейчас с вами говорю, то, что мы с вами общаемся, это мы мало того, что используем свой собственный опыт, мы используем еще опыт нашего общения с другими людьми. Я должен отдавать себе отчет, понятен ли я другому человеку. Видите, тут еще некоторые социальные.
То есть, да, здесь это очень важно. Такая... Вот это, да, вывод, что мысли – это не только физиологическая вещь, но это и социальная. То есть, это сложное соотношение физиологического и социального.
Конечно, она трактуется только в контексте опыта нашего и собеседника, и того, что в данном случае...
Ну да, это интеркоммуникационное.
Да. Иначе это будет произнесение этих фраз, оно никак не может трактоваться, если люди говорят о другом.
Ну да, то есть если был бы такой, да, сферический конь в вакууме, такая монада лейбницовская, отдельный человек без других людей, то, наверное, и мысли бы, а мысли бы нельзя было говорить.
Не, мысли, я думаю, все равно была бы. Может быть,
один человек в космосе, в вакууме.
Ну и что? Ну смотрите, просто это была бы другая мысль. Она бы не затрагивала его взаимодействие с другими людьми. У него даже мог бы быть, возможно, язык какой-то. Почему? Потому что, например, математика – это язык, на котором можно строить модели, которые предсказывают какое-то будущее. И даже если вы живете вне культуры, как организм, которому нужно будущее предсказывать, то, в принципе, теоретически вы можете, ну, эволюция может изобрести такой мозг, который изобретет язык, который будет помогать этому индивидууму выживать. Угу. Потому что...
В индивидуальном, без системы социальных связей?
Даже без социальных. Ну, это мое. Угу. То есть это язык не для коммуникации, а язык для думания. Как бы. Потому что вот мы когда записываем что-то на бумагу...
Думание, да, возможно ли думание вне коммуникации?
Я считаю, что да. Взаимодействие с внешним миром остается. Я как бы с ним взаимодействую. Если я хочу как бы спланировать свое взаимодействие и предсказать его на большой временной промежуток, грубо говоря, объема моей памяти мне не хватает. Mm-hmm. Тогда я могу записать в компактной форме в виде каких-то выражений и, используя вот эти выражения, какие-то правила, которые я ввел в язык, предсказать, что будет. И если вот мои правила соответствуют тому, что в действительности какие процессы протекают, тогда этот язык можно использовать. Ну, он будет, конечно, обладать какой-то ограниченной способностью к предсказанию, очевидно. Мы не можем построить идеальную теорию всего, но он может нам помогать.
Ну, это вот если вырвать человека из нашего социума, которому уже все научился, этими формулами научился, и лишить его общения всякого, он действительно так и будет размышлять, у него мысли будут. Вопрос в том, будет ли возникнет ли мысль у человека, вот который не имел общения никогда. Но это известное дело, между
прочим.
Конечно,
то есть как бы гораздо сложнее язык, ну, как вероятность того, что язык появится сам по себе в обществе, ну, как бы... где нет коммуникации между членами, она гораздо ниже. То есть мы,
ну, понятно,
когда есть коммуникация, мы можем себе представить, как он возникал. Потому что у него есть первичная функция сообщения какой-то информации другому члену сообщества. А если ее нет, то придумать, что этот язык будет использоваться для предсказания, он может использоваться, но как бы как это возникло, ну, это очень...
Ну, сейчас мы, да, немножко, так сказать, вышли на следующий уровень. Давайте вернемся, ну, может быть, на уровень...
Вы знаете, просто здесь дополнить нужно то, что исходные теории психологические и такие нейрофизиологические говорят о том, что сначала возникла коммуникация, потому что в коммуникации нуждались живые существа, чтобы выжить на этой земле. А потом вторично уже начал возникать на основе вот этой коммуникации и возникшего языка, начал возникать язык внутри себя. Мыслительная деятельность — это вторичное дело по отношению к внешней коммуникации. И только так он мог возникнуть, потому что мы можем поймать часто себя на том, что мы говорим себе эти мысли. То есть мы используем фактически формат вот этой коммуникации для внутреннего мышления.
Ну да, правы были классики марксизма, что в данном случае, так сказать, вот эта социальность, интерсубъектность, она первична, что нет вот этого солипсизма, да, одинокой, так сказать, этой монады в космосе, которая вдруг изобретет язык.
Здесь есть другой интересный вопрос, вообще мышление без языка возможно или нет? Ну, то есть, как бы, вот, представьте... Ну,
смотря что считать языком, не обязательно язык в смысле вот такой вот привычной нам знаковой системы, там, я не знаю, помню, там Пуанкаре говорил, что он мыслит при помощи цветовых пятен, например, или там музыкальное мышление.
Ну, это все-таки сложная область, надо все определять, например, мышление. Мышление – это операции с понятиями. Понятия могут существовать в отрыве от языка. Возможно, что это маловероятно.
Тогда можно определить, что такое понятие.
Насколько широко мы понятие определяем. Это очень философский вопрос. Могут ли быть существовать... Это вопрос о том, есть ли Бог. Да, существует ли некая объективная структура, объективная реальность, да, без существования человека, до человека. Некая трансценденция, которая состоит из понятий. Ну, мы сошли слишком далеко. Вот к чему заводит разговор о мозге. Продолжим буквально через пару секунд.
Продолжаем наш разговор о том, как мозг взаимодействует с компьютером. Натолкнулась на этот разговор Илон Маск, который объявил о том, что изобрел революционную технологию нейроинтерфейса. Ну, а мы посмотрим, как это работает в реальной жизни. И об этом, в частности, сюжет нашего корреспондента Виктории Кузьменко из реабилитационного центра «Преодоление».
Нейрочат – это оборудование, позволяющее использовать сигналы мозга для того, чтобы писать, используя компьютер, тексты для общения или для того, чтобы выполнить те или иные команды. Эта система позволяет адаптироваться и вернуться к активной жизни, коммуницировать тем, кто полностью лишен речи и двигательных функций, только силой мысли. Здесь технология предполагает считывание мозговых сигналов, только работу мозга. только те сигналы, которые реагируют на те или иные представления. Это еще один вид коммуникации, очень важный, открытый совсем недавно, буквально в прошлом веке, и доведенный с помощью наших российских ученых до такого вот совершенства. То есть люди, лишенные речи, обретая способность говорить с помощью компьютера, с помощью силы мысли, испытывают ярчайшие положительные эмоции. На первом этапе положительные эмоции, а на втором этапе, это мы обнаружили уже здесь, вызывая такие феномены, как улучшение функции концентрации, памяти и внимания.
Ну, я попал в аварию в 2012 году, потом реанимация, трубка в горле, и я не разговаривал, наверное, месяца два или три. Но люди, которые находились рядом, также рисовали алфавит, вели карандашом по буквам, и я уже кивал головой, глазами. Мы нашли способ общаться между собой, но эта программа помогла бы, наверное, общаться с людьми, которые не рядом.
То есть мы сейчас оденем гарнитуру. Это прищепочка, которая на ушко. Тут усилитель. Сейчас мы добавим геля. Когда загорается красный квадратик и попадает строка на беленьким, да, вот загорается, вы мысленно проговариваете про себя «да». Вот мы говорим «да», «да». Смотрите только на нее, на этот квадратик.
С первого раза концентрироваться очень сложно. 10 минут мы с вами позанимались, и у меня так ничего не получилось.
Нейрочат, как работает человек, концентрирует свое внимание, свои намерения, свои желания на нужной букве и думает о ней. Когда человек смотрит, но мысленно уже куда-то едет или бежит, соответственно, он просто не может ее выбрать, потому что не о том он думает. На текущий момент нейрочатом пользуется порядка 400 пациентов. Чуть больше 150 из них пользуются системой на дому. Нейрочат интегрирован с социальными сетями и мессенджерами, потому что мы понимаем, что этим людям нужно дать возможность широкого общения. Не только поговорить с семьей о том, что он голоден или хочет пить, а пообщаться с друзьями, вести дневниковые записи, читать новости. Все эти сервисы интегрированы в нейрочат. Сейчас система сделана на 6 языках. Имеет встроенный переводчик и систему озвучивания приходящих сообщений. Система доступна для покупки за 120 тысяч рублей, либо для аренды за 10 тысяч рублей в месяц. Также сейчас мы начали работать с благотворительными фондами. В мире есть один аналог, прямой. Также система, которая работает на основе технологии интерфейс мозг-компьютер. Там также есть виртуальная клавиатура, гарнитура на голову. Система называется GTEC, австрийская система. Она стоит где-то 8-10 тысяч евро. И там нету тех сервисов и функций. То есть это не онлайн-общение, это нет возможности отправки смс-сообщений, как есть на нейрочате, там, соцсетей. Это просто ввод текста на экране. И это классическая шапочка для электроэнцефалограммы с проводами, не такая удобная. То есть в нейрочате нейрогарнитура удобная, работает до 8 часов, удобно для лежачих пациентов, для сидячих с закрепленной головой и так далее. То есть, да, это аналог, но это чисто больничный вариант с очень ограниченным функционалом, который стоит в несколько раз дороже.
Реабилитационный центр преодоления в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко. Ну вот я так понимаю, что вот эти нейрокоммуникаторы, они уже достаточно широкое находит распространение, да, скажем, даже уже там силой мысли можно и предметы двигать. Я помню, в одном из предыдущих разговоров вы рассказывали.
Я бы сказал так, чтобы всем было понятно. Силой мысли ничего нельзя двигать. Это только метафора.
Как в этом, как в «Сталкере», в финале «Сталкера».
Телекинез, да, все это вне рамок вот этих... Нейрочат был разработан первично, вот как технология, был разработан как раз в моей лаборатории, а дальше вот продвигалось уже как реальный продукт.
Чисто коммуникатор, чисто коммуникационная задача.
Речь идет о том, что вот мы с Михаилом уже сейчас здесь обсуждали. Речь идет о том, чтобы нужно было, чтобы по электричеству активности мозга догадаться о том, какую букву конкретно сейчас задумал человек. А все буквы представлены на экране.
Но только букву, а слово целое, понятие нельзя считать.
Дело в том, что так построена эта технология во всех лабораториях мира, что все вот эти понятия, если это слово, так слово, если буква, так буква, если пиктограмма, так пиктограмма, все они представлены на экране и подмигивают. Понятно. И вот реакции на эти подмигивания мы и ловим. И тут физиологический фокус такой. Понятно. Если какая-то пиктограмма или буква, или адрес какого-то, электронный адрес какого-то человека, если он нас интересует, то реакция на подмигивание этого квадратика или прямоугольчика будет чуть-чуть отличаться от всего остального. Здесь нужна хорошая алгоритмика, математика, чтобы поймать этот момент. Ну и все, и мы будем знать, что же его интересует из данного набора знаков.
То есть просто бегает курсор по алфавиту, да, в какой-то момент человек вспыхивает, да, когда нужна ему буква, и дальше вот по букве
на вспыхивают
он...
все. Но и все дают
В мозгу, я имею в виду, вспыхивает у него мозг.
Совершенно
его,
верно.
Да,
вспыхивает реакция, она немножко отличается от всех остальных. Это надо поймать и тут же сделать то, что написано в этом квадратике. Напечатать букву, послать сообщение, там, запомнить что-то и так далее.
И сколько, скажем, слов в минуту при таком можно произвести?
Вот видите, все ограничено вот этой вот распознаванием этой реакции и еще перемигиванием этого экрана. Поэтому это примерно 6-10 букв в минуту. При том, что если мы двумя пальцами печатаем, это будет 90 букв. Так что для здорового человека нужно еще подумать, для чего это нужно. А вот для пациентов вообще-то быстрее не нужно, потому что у них такая болезнь, что они утомляются быстро. Поэтому вот эта скорость примерно 5-10 букв в минуту, это оптимально для них.
Ну да, и при этом, да, они тогда могут коммуницировать, читать интернет, вот то, что нам
говорили. Все, что мы можем подать в качестве знаков пиктограмм на экране и соединить дальше. Это кастомизируется под конкретного человека в конкретной среде. И это сильно расширяет зону его самодеятельности, зону его существования как самостоятельного существования. То есть в данном случае можно сократить медперсонал, там, расширить его возможности по социальным сетям и так далее, и так далее.
Ну, это одна часть этой истории интерфейса мозг-компьютер. Да? А другая часть – это когда компьютер может каким-то образом внедряться в мозг и проецировать что-то на мозг.
Это очень интересно, но пока...
Здесь, в этом направлении?
Есть эксперименты тоже на животных, которые показывают, что, в принципе, мы можем создавать иллюзию чего-то у животного. Угу. Ну, то, как мы это понимаем. Например, можем вызвать реакцию страха, пытаясь воспроизвести активацию нейронов, которые связаны с той обстановкой, в которой животное было натренировано этот страх чувствовать. То есть, в реальности животное находится в спокойной обстановке, но у него мы создаем впечатление, что он находится в другой обстановке, и оно замирает. И мы можем определить, что он испугался.
Абсолютно чистым электрическим импульсом.
Здесь гораздо более сложная технология, которая появилась последние, лет 10, наверное, называется оптогенетика. Там мы
Какая оптогенетика? Оптогенетика.
Здесь мы управляем нейронами не при помощи электрического сигнала, а при помощи света. В конце концов, он все равно транслируется в электрический сигнал. То есть, как это происходит? Мы можем встроить в мембрану клеток, в мембрану нейронов, определенные белки, которые будут управлять разностью потенциалов этой клетки, как раз управлять электрическим поведением этих клеток. Более того, мы можем сделать очень хитрый эксперимент, что вот эти вот белки, вот эти вот фоторецепторы, они встроятся только в клетки, которые были связаны с определенным воспоминанием. То есть это гораздо более сложная система, связанная там с генетикой, с экспрессией этих белков. И тогда только те клетки, которые были связаны с обстановкой во время удара током, например, посветив на весь мозг или на какой-то участок, где эти клетки есть, только эти клетки, их работа будет, например, активирована или, наоборот, подавлена, в зависимости от того, какой белок там был экспрессирован.
Ну да, то есть вы находите нужные вам клетки, да, и через них воздействуете на реакцию животного.
Да, то есть здесь не то, чтобы мы там произвольную информацию могли передать, мы можем пометить те клетки, которые в какой-то определенный момент запоминали, и потом именно на эти клетки...
Ну да, узнать, что была когда-то реакция страха, и потом бывший... Но в этом же есть, наверное, все-таки какой-то большой потенциал. То есть, если все-таки через эмоцию можно воздействовать, апеллировать к некому предыдущему опыту живого существа, то, собственно, наш опыт бесконечен. Если взять уже, взрослого развитого человека, у него когда-то состоялся любой опыт и радости, и духовного озарения, и боли, и страха. И, если мы можем зафиксировать какие-то сигналы, связанные с этим опытом, и мы их можем воспроизвести, это мы можем управлять мозгом человека, его личностью.
Вы же сами сказали, сказали, видите, опыт бесконечен. Это означает, что мы должны протестировать предварительно, протестировать, какие нейроны относятся к конкретным фактам вот этого бесконечного опыта. Но это же невозможный эксперимент. Тут еле-еле удается там 2-3 каких-то сигнала установить, с какими они там клетками связаны. Нет,
ну смотрите, то, что вы рассказали, я сейчас фантазирую, да, у нас программа футурологическая, давайте такую антиутопию представим. Вы можете, значит, вот эту бедную мышку, вы узнали, с какими белками связан ее предыдущий опыт страха, и вы можете так воздействовать извне на ее мозг, что она испытала чувство страха.
Смотрите.
Вот представьте, целая толпа людей.
Сейчас это очень важный момент. Мы эти клетки можем пометить только в процессе обучения, когда она этот опыт приобретала. Потенциально, есть гипотеза, которая говорит о том, что когда мы что-то вспоминаем, у нас мы можем клетки, связанные с этим воспоминанием, тоже биохимически определить. Но это как бы гипотеза, она пока очень хорошо не валидирована. То есть в некотором смысле мы можем предположить, что когда мозг что-то вспоминает, он как бы дообучается. Если это правда, то тогда тот эксперимент, про который вы говорите, он выглядел бы так. Мы должны заставить человека что-то вспомнить. И именно в тот момент, когда он вспомнил, чтобы тот белок, который у нас есть, именно только в этих клетках начал работать, и тогда мы вот это конкретное воспоминание мы сможем потом вызвать или подавить. То есть, например, это можно для лечения депрессии использовать. Мы можем напомнить какой-то депрессивный опыт. Эти клетки активируются, мы их пометим, а потом мы будем их активность уменьшать, чтобы эта картина, грубо говоря, у вас не всплывала. Но тут возникает проблема.
Их можно как уменьшить, так и увеличить, эти клетки. Да, можно, так сказать, извне потом, человеку индуцировать депрессию.
Вот клетки, которые составляют ваш опыт, вместе работают. Это процесс активации многих клеток последовательно. Угу. Он складывается, опыт, он это как бы не какая-то сущность, которая хранится в вашем мозге в виде отдельной какой-то записи. Опыт – это комбинация там, предыдущих ваших воспоминаний. В этот опыт включены и ваши воспоминания, которые были за 10 лет до этого, и так далее. Теперь представьте, что вы это все подавили. Как бы невозможно предсказать в реальности, что с вами случится. Вы можете забыть не только то, что связано с этим конкретным воспоминанием, но и все, что было с ним ассоциировано. И вопрос, нужно ли вам это. Конечно же, если это какая-то патология, да, у вас действительно депрессия, и, ну, которая связана там, вы на грани самоубийства находитесь, возможно, это как бы будет важно. Но если это просто как манипуляция, это. Но эта технология, как бы, она потенциально возможна, но пока практически никто еще ее не сделал, даже на животных таком виде не показал.
Понятно, да, мы как бы в антиутопическом ключе фантазируем там на много десятилетий, хотя как знать, вот то, что действительно, если можно извне воздействовать через эмоции, через апелляцию к прошлому опыту, зная вот эту структуру белка, которая связана с тем прошлым опытом.
Пока теоретически можно говорить о том, что тотально можно воздействовать на мозг. Ну, как тотально воздействует на мозг, допустим, дубинка, допустим, она. Что же тотально воздействует? Можно все делать это более воздействие более локальными. И не только в негативную сторону, но и в позитивную. Но все равно это не информационный канал передачи взаимодействия. Вот это вот самая главная проблема.
Информационный... И у нас сейчас уже есть... Тут, на самом деле, интересный вопрос в том, что у нас уже есть очень эффективный канал. Вот Александр Яковлевич сказал, что силой мысли ничего двигать нельзя. А я вот с другой стороны на эту проблему посмотрю, вот как стакан полупустой или полный. Я считаю, что как раз мыслью можно чего угодно двигать. Вот какой-нибудь там военачальник, он говорит, что там танковый батальон завтра должен быть там в другом месте. Вот у него была такая мысль. Сколько тонн металла она передвинула из одного места в другое? Пожалуйста. И вот уже есть естественный канал коммуникации в виде языка. Он управляет там мышцами, сначала нервная система. Это как бы, а потом это, вот эта вот мысль, она приводит к такому каскаду событий.
Ну, и с третьей стороны, опять-таки, если продолжать о военачальнике, смотрим мы всяческие, да, антиутопии, типа «Черного зеркала», вот, если мы знаем, какие там биохимические реакции ассоциируются с чувством страха, мы подавляем у там, целевой группы получателей вот это все, и мы получаем там воинство берсерков, людей, воинов, лишенных чувства страха. в результате какого-то вот этого внешнего воздействия на мозг.
Да, но это можно делать и воспитанием, и мотивирующей речью.
И жидкостями разными.
Да, например. И жидкостями. Ну, да.
Грибами, мухоморами, как те же берсерки, да?
Да, да, да. Ну и попроще, алкоголь. Но дело в том, что это все тотальное воздействие. То есть оно убирает страх в отношении всего. Видите, это не целевое, не точечное взаимодействие, потому что нет конкретного, не конкретных каналов информационных, через которые мы могли бы взаимодействовать очень точно с мозгом. И здесь вот, возможно, и есть такой путь в далеком будущем, а может быть, не очень далеком, Михаил, может быть, поправит меня. Дело в том, что вот эти взаимодействия нужно делать не вот односторонне, как мы сейчас это делаем, допустим, регистрируем, расшифровываем, что там это за электрическая активность, какие там реакции, а потом, значит, используемся этими реакциями. Если мы поставим во взаимодействие два мозга, один будет естественный, реальный мозг человека, а с этой стороны будет действовать, ну, программа искусственного интеллекта, которая будет не просто расшифровывать реакции, она будет адаптироваться. Мозг с этой, вместе с этой программой искусственного интеллекта, они будут взаимно адаптироваться. Например, у человека целевая мысль включить телевизор. Да. Ну, вот он посылает, у него есть некоторая электрическая активность. И искусственный интеллект пытается разобраться, какие же знаки есть в этой электрической активности, чтобы включить телевизор. Никак не может. Мозг тоже начинает подстраиваться. И они друг друга начинают постепенно понимать. И вдруг начинаются редкие включения. Значит, что-то уже хорошо подстроилось. И когда это дойдет до 100%, они, получается, абсолютно друг друга понимают, и, следовательно, между ними выработался мозгомашинный язык. Вне зависимости от участия исследователей, там, исследователей-физиологов или из IT, они сами выработали, потому что у них была целевая установка у обеих сторон.
А через какой интерфейс?
А вот дело в том, что здесь вот интерфейс – это уже десятое дело. Просто нужно сделать так, чтобы зарегистрировать эту электрическую активность, оцифровать ее и передать в распоряжение искусственного интеллекта. Он пусть работает с этим цифрами.
Путем перебора, да, он постепенно подойдет, будет оптимизировать свой алгоритм.
В каком-то смысле это, Михаил, может это, поправить.
Это как раз как Михаилу
вопрос. Нейросети, они примерно перебором-то и работают, да, но очень умным перебором здесь вот...
Ну это да, это то, о чем поговорим в заключительной части нашей программы. Вернемся буквально через секунду, но пока я хотя бы, так сказать, успокоен под тем вопросом, который я задавал, что хакнуть человека пока невозможно.
И, собственно, вот идеи Маска, они, в принципе, не так уж и плохи по поводу того, что если мы все-таки достигнем, мы договоримся с искусственным интеллектом, то есть мы сделаем его помощником для нашей же работы, тогда он нам будет не опасен, потому что мы будем пользоваться его заоблачной памятью, мы будем пользоваться его чудовищным быстродействием, но творческий запал и намерение будем вносить от себя.
Продолжим буквально через мгновение.
Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о нейроинтерфейсах, о взаимодействии человеческого мозга и компьютера, человека и искусственного интеллекта. Опасно ли это? Что мы можем сделать с нашим мозгом или с нашим диалогом с искусственным интеллектом, чтобы предотвратить наше порабощение ими? О разных нейроинтерфейсах, о возможности воздействия на человеческий мозг говорит Филипп Огульник, резидент Сколково и директор по стратегии и развитию компании EcoSleep. В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В мире примерно 7 миллиардов человек. Из них 3 миллиарда человек живут в городах. И каждый третий из этих 3 миллиардов имеет те или иные сложности со сном. Ведь каждый из нас бывал в ситуации, когда нанервничаешься днем, и бывает трудно заснуть, потому что мысли переполняют голову. И как раз это устройство, оно помогает отбросить мысли и легко заснуть. Основа действует электромагнитные импульсы на очень низкой частоте. Частота от 1 до 40 Гц. И на частотах от 1 до 20 Гц в нижней половине этой части импульсы помогают человеку крепко спать и загружают человека в глубокий сон. А более высокочастотные, то есть от 20 до 40 Гц, они позволяют смотреть осознанные сновидения. Обычный сон человека устроен как? Что мы засыпаем, загружаемся в глубокий сон, и в глубоком сне мы как раз отдыхаем, потому что наш мозг ничего не тревожит. И потом потихоньку нас организм оттуда выгружает. На самом деле, в том числе связано с суточным колебанием электромагнитных полей, потому что некоторые поля, естественные поля Земли, они ночью и днем отличаются в 10 раз. Это природоподобная технология, которая эмулирует какие-то части земного фона. потребители. Это те, у кого, во-первых, все хорошо со сном, у них и так хорошо с эффективностью, но они хотят каких-то развлечений. И вот одна из программ, которая есть в Кубике, она позволяет смотреть очень яркие красочные сны. Это полностью российская технология, и продукт, устройство создано на основе нашей собственной разработки. Аналогов в мире нет. И у нас есть патент, который нас защитит, по крайней мере, в ближайшее время. Но сначала мы создали технологический прототип. То есть такое было страшненькое устройство с проводами, такая коробочка с кнопочками. И ее мы тестировали в Институте высшей нервной деятельности Российской академии наук. Было проведено 19 тысяч часов эксперимента. И они показали, что устройство работает. И после того, как мы выяснили, что такое страшненькое устройство работает, мы создали продукт, который уже можно продавать, он успешно продается. У нас есть интересанты более чем из 15 стран. При всем при том, мы не проводили каких-либо рекламных акций, направленных на зарубежные рынки. Но мы при этом, безусловно, туда пойдем. И в 2020 году мы выйдем на один из больших азиатских или западных рынков. Устройство можно пользоваться в двух вариантах. Вариант первый – это просто устройство. Его можно взять с собой. У него есть 4 грани, они управляются гироскопом. И одна грань – это одна программа. Разные программы позволяют достичь разного эффекта в течение сна или с утра. И также есть приложение. Приложение, так же, как и Кубик, позволяет выбрать программы. Ну, в Кубике их 4, в приложении их там порядка 10. И большой плюс то, что приложение позволяет выбрать время, в которое ты хочешь проснуться. То есть ты выставляешь, например, 7 утра или там 8.20, запускаешь Кубик, ложишься спать, и в правильное время ты просто просыпаешься. Открываешь глаза, выспавшийся и довольный. Для него будет сделан отдельный продукт. Я думаю, это будет конец 2020 или 2021 год. Это будет что-то встраиваемое в спинку кровати или в матрас, да, для того, чтобы гостиницы могли дополнительно привлекать себе клиентов.
Филипп Огульник, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Но это реально вот через электромагнитные импульсы воздействует на сон?
Я думаю, Александр Яковлевич скажет. Я просто вот совсем не в курсе, что ночью и днем что-то меняется. А еще 50 Гц в розетке есть. Я тоже думаю, может, это как-то влияет, когда спишь рядом с розеткой.
Вы знаете, ну вот было сказано, расстоянии? Что тестировалось в научно-исследовательском институте. Наверное, что-то, какой-то опыт в этом отношении экспериментальный есть и как-то тестировалось. Но с точки зрения такой биологической, просто у меня некоторые вопросы, конечно, есть. Говорится о том, что наш цикл сон-бодрствования зависит от электромагнитных полей, которых больше днем, меньше ночью и так далее. Но, как вот меня учили в университете, это биологическая закономерность. И,
циркадные ритмы?
Да, и неважно, куда человека поместят, в космос, там, в невесомость и так далее, в какой-то момент он хочет спать, независимо ни от каких электромагнитных полей. Другое дело, что в голове у человека, в отличие от животных, помимо вот физиологических процессов, есть еще психические процессы. Вот они-то нам и не дают спать. Вот. И вот нужно регулировать эти психические процессы. Тогда сон нормализуется тоже независимо ни от каких волн.
Ах, поэтому у животных нету бессонницы?
Ну, их действительно меньше.
Что там меньше психика влияет на физиологию?
Ну, тут, видите, надо опять определяться, что такое психика. На мой взгляд, у животных психики нет, потому что у них нет этого поля понятий, в котором существуем мы. Нет языка такого обширного и так далее. Поэтому нет вот этого поля, в котором мы существуем, ментального поле. Мы живем в этом мириадах этих понятий. Откуда эти понятия у животных? Ну, что-то у них, какой-то мирок, конечно, есть. Но, тем не менее, видите, он сильно ограничен, поэтому они погружены в физиологическую жизнь в основном. А вот человек, он, получается, уже живет в этой психическом мире, и вот это ему портит и сон, и прочее. Вполне возможно, что электромагнитное поле, вот найденные диапазоны, оно как-то манипулирует тоже чувствительностью нервных структур к вот этим тревожащим состояниям. Ну, тогда и, что-то может
да,
быть.
Да, регулирует сон.
Да, и регулирует сон. Да,
ну,
поэтому...
Я хотел поговорить все-таки о том, чем вы занимаетесь, да, взаимодействие мозга и искусственного интеллекта, или вообще проектирование, архитектуру искусственного интеллекта, насколько она воспроизводит структуры мозга.
Вообще, если мы посмотрим на подходы, как мы могли бы делать искусственный интеллект, их таких два основных. Первый, он скорее о том, что мы пытаемся мыслительную деятельность человека смоделировать, и это больше как символьный подход, когда мы как раз пытаемся придумать, как человек, вот, манипулируя некоторыми понятиями, символами или еще чем-то, решает задачи. И мы строим искусственный интеллект. Другой подход говорит, давайте, ну, все равно все понятия, они как-то возникают из-за активности клеток нервных, давайте будем построим такой алгоритм, который будет моделировать сеть нейронов. И эти два направления, они параллельно развиваются уже там 50 лет. И какое-то время одно
то направление... То есть символьное направление и нейросеть.
Да.
Это разные два.
Да. Mm-hmm. И сегодня, например, основное как раз распространение и основной прогресс связан именно с нейросетевыми методами. Но при этом, конечно же, стоит отметить, что вот принцип работы вот этой модели нервной сети у программ, он только как бы метафорически напоминает то, что в мозге происходит. То есть при помощи него нельзя смоделировать мозг. Потому что там совершенно другой принцип адаптации и обучения вот этой вот нервной сети. Хотя там есть тоже процесс, который можно назвать обучением. Но с математической точки зрения это оптимизация некоторых параметров вот этой вот модели для того, чтобы она выполняла требуемую нам функцию.
А компьютер, это классический компьютер, это символьный подход? Ну, видимо, да, это как бы если мы, так сказать...
Ну, если мы будем нули и единицы считать символами, то это символьный подход.
Через бинарный.
С другой стороны, они записаны как какими-то напряжениями 0,5 вольт, это аналоговый. Ну, то есть как бы есть какая-то частота, которая его ограничивает. Но в целом, конечно же, программа тоже написана на языке программирования, который абсолютно формален. Но при этом вот этот вот формальный язык он используется для того, чтобы смоделировать нечто как бы...
Ну, вот говоря то, о чем в конце предыдущей части вот такое будущее рисовал Александр Яковлевич, что вот есть человеческий мозг, а есть искусственный интеллект. И вот каким-то образом через какой-то интерфейс они начинают взаимодействовать, и искусственный интеллект подстраивается под человеческий мозг. Вот в этом направлении ведутся какие-то разработки?
Ну, естественно, что сейчас все нейрокомпьютерные интерфейсы, интерфейс мозг-компьютер, они связаны в той или иной мере с алгоритмами, которые учатся понимать, о чем мозг думает, для того, чтобы эти сигналы интерпретировать. И то, что Александр Яковлевич говорит, это как бы эти алгоритмы будут становиться все более и более сложными, все более и более адаптивными, все лучше и лучше будут понимать человека. И тут важно, что и человек будет лучше как бы адаптироваться к этим алгоритмам. Это значит, что как бы мы же можем контролировать свою речь, и, например, свое письмо. Мы говорим то, что мы хотим сказать, и не говорим то, что мы не хотим говорить. Я думаю, что здесь как раз при взаимодействии с компьютером точно так же будет выработан некоторый язык общения, когда мы будем передавать компьютеру ровно то, что мы хотим, и не будем говорить то, что мы не хотим, возможно.
Ну да, и к этому просто мы, когда говорим друг с другом, мы все-таки стараемся адаптировать свой разговор таким образом, чтобы это было максимально понятно. Не только для того, чтобы что-то скрыть или что-то договорить и не договорить, но чтобы быть понятным абсолютно. И мы подстраиваемся автоматически под того, с кем мы говорим. Даже словарный запас немножко меняется, настраиваясь. Вот так же должны настраиваться эти две системы, чтобы быть понятными друг другу.
Мы сможем, вот, но опять-таки мы говорим об отдаленном будущем, думать при помощи компьютера? Чтобы, скажем, хорошо, сейчас, положим, идет у нас переход от, там, от клавишного к голосовому интерфейсу, да, мы начинаем там говорить с помощниками, а дальше вот next step после голосового интерфейса. Есть ли какой-то такой интуитивный телепатический, да, интерфейс? Что компьютер будет считывать? Вот,
тут зависит от задач, которые мы решаем. Потому что для каких-то задач нам достаточно клавиатуры, для других задач нам нужен голосовой интерфейс, когда, например, у нас руки заняты. Угу. Возможно, как бы для каких-то задач нам понадобится прямой интерфейс. Пока, ну, для решения, например, каких-то научных задач кажется, что достаточно и клавиатуры. Например, записать какие-нибудь там, написать программу, которая моделирует там Вселенную, я не знаю. Возможно, мы придумаем более эффективный способ.
Но тут важен принципиальный переход. Вот эти все интерфейсы современного уровня – это интерфейсы манипулирования кнопками, по сути дела. Только эта кнопка будет не на клавиатуре, а на экране компьютера, который мы нажимаем мысленно. Или в нашем воображении, который мы нажимаем мысленно. А это все, так сказать, уже прошлый век, можно сказать. Нам нужно перейти на управление ячейками памяти компьютера. И тогда, ну пусть это будет 8-битные, там 8 всего ячеек, и переключение этих единичек, ноликов, mm-hmm. нужно сделать функции от мозга, зависящие. Тогда мы mm-hmm. можем в определенную ячейку поместить значит, телефонный номер, который не нужно уже записывать куда-то.
Да.
Мы можем поместить или активировать операцию, действие, которое, ну совершенно как вот в компьютере, какую-то операцию возведения в квадрат, например, или более сложное mm-hmm. уравнение. И тогда нам не нужно будет вычислять это. Мы просто обратимся к этой ячейке памяти, она это сделает и вернет нам. Но для этого нужны развитые интерфейсы, понимающие друг друга. Потому что
мы не только записываем в компьютер, но и что-то оттуда считываем.
Конечно,
мы как бы приказываем компьютеру дать нам ту информацию, которую
вот
мы хотим.
Сейчас разработанная в наименьшей степени, как уже Михаил говорил, как обратно получить информацию от компьютера, потому что мы абсолютно понимаем, что мы не можем информационно взаимодействовать, но можно научить мозг с компьютером, чтобы мозг воспринимал эту информацию.
Ну да, чтобы, скажем, вот я не знаю, помыслить, я хочу перемножить 725 на 614. И вот я сейчас об этом подумал, а компьютер за меня выполнил эту задачу, и я считал результат.
Да, ну вот видите, это довольно сложно, это довольно сложно сделать, но теоретически это возможно. И тогда уже получится более плотное взаимодействие. Там выработается свой самостоятельный язык. Его даже нужно будет специально отдельно изучать, потому что это вырабатывается конкретно на линии с конкретным человеком, учитывая его персональный опыт. Но, тем не менее, возникнет такая возможность. Аналоги сейчас есть. Дело в том, что сейчас уже отчувствлены, можно сказать, манипуляторы, которым человек управляет от мозга. Парализованные люди сейчас могут управлять манипулятором, с помощью которого можно взять чашку. Mm-hmm. Это прямые команды от мозга. Ну, мы уже говорили, как это
звучит. Считываются зоны возбуждения, которые отвечают за какую-то моторику.
За конкретные движения, да, ну и передается на моторчики. Но дело в том, что как сделать так, чтобы эта искусственная рука чувствовала и передавала это чувство
обратно.
Мозг. Да, обратно. Чтобы прикосновение к этой чашке, например, передавалось в мозг. И это сейчас сделано. Очень просто. Просто внешне. То есть каждому пальцу соответствует определенное давление на сенсор каждого пальца у этого манипулятора. Он связан с активацией, с стимуляцией определенной частотой мозговой ткани, неважно в каком месте мозга.
Так.
Но мозг постепенно выучивает эту азбуку. Потому что мозг пластичен, чудовищно пластичен. Он понимает закономерности постепенно этой внешней
среды. То есть он начинает интерпретировать сигналы.
Да. И он уже начинает, а это язык, это уже электрический язык, который придумывается в этой системе. Искусственный интеллект и мозг. Дальше можно взаимодействовать и развивать этот язык. Как глубоко, далеко, мы не знаем.
Я вот отдаленно читал, слышал, что вот сейчас фактически слепым людям возвращают зрение. Что как бы камера считывает, регистрирует предметы, да, и она передает в мозг сигналы,
ну да,
которые вызывают
есть.
Образы, связанные с этими предметами.
В России есть два таких
пациента. И как
пациента.
Бы от рождения слепые люди начинают видеть предметы при помощи камеры.
Верно, в России есть такие два пациента, но, конечно, там дело идет не об образах, а о передаче, ну, примерно распределение освещенности вот в пространстве перед глазами.
А, темно-светло видят они.
Это, вот, допустим, темное, это, наверное, препятствие. И таким образом людям дается возможность как-то обойтись без
ориентироваться
поводыря.
Ориентироваться в пространстве.
Немножко, но никакие образы, конечно, не возникают.
Ну да.
Да.
Ну, потому что мы не знаем, да, скажем, там собака, какую там стимулировать.
Да. Ну, это тоже этому нужно учиться, потому что определенная конфигурация распределения ощущений, может быть, вызовет у него какое-то напоминание какого-то образа. Но этому нужно учиться.
Если от рождения слепой, то там непонятно вообще, что вызывать.
Ну да, что развивать, если у него нет памяти вот этой, так сказать, образа. Последний вопрос, наверное, у нас буквально минутка осталась. Это вот, как вы считаете, это необходимый этап следующей эволюции человека, взаимодействия мозга с компьютером? Или мы все-таки останемся порознь?
Я про необходимость я бы не говорил. Я думаю, что мы сами решаем, как нам развиваться, как человек, ну, как общество, мы решаем, какая технология нам необходима, какая нет. Конечно, там могут быть хитрости, что мы можем думать, что это хорошая технология, оказывается, что она не очень хорошая, и наоборот, что она плохая, оказывается, она очень замечательная. Так что к этому вопросу нужно очень ответственно подходить, и ну, ученые, большинство ученых, они всегда крепко думают, прежде чем что-то сделать.
Понятно. Но это очень хорошее заключение, потому что действительно мы выходим здесь на некие границы этики, понимания того, что является человеком. И я ухожу из этого эфира хотя бы, так сказать, успокоенным, что хакнуть мозг еще нельзя. Компьютер пока что не читает наши мысли, и мы можем сохранить нашу идентичность перед лицом искусственного интеллекта. Спасибо за участие в этой программе. Михаил Бурцев, Александр Каплан. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Программа «Археология. Будущее».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы слушайте в субботу на средних волнах в 22:05, а также в течение недели.